Валерий Гуров, Денис Старый, Барин Шабарин. Книга седьмая. Глава первая. Курорт, не иначе. Самый верх одной из башен Силистрии, можно сказать, пентхаус. Просто великолепные виды на Дунай. Еще еды завались, как и вина, хоть упейся. Кровать, где только нашли, даже с балдахином. Чем не отдых? Да за такие условия в будущем люди платили бы серьезные деньги, а мне тут сервис, да еще и бесплатный предоставляется. Впрочем, это как посмотреть, насколько этот сервис бесплатный. Мне после, на следующий день, как прибыли в Силистрию, сказали, что сперли мы из английского банка почти 700 тысяч фунтов стерлингов. Это, между прочим, точно больше миллиона рублей по курсу. И немало денег было взято в серебре и золоте, так что думаю, что за такие деньги я мог бы на месяц снять Зимний дворец и еще требовать, чтобы кто-нибудь из фрейлин мне, допустим, что песни пели. И я еще не беру в учет то, сколько могут стоить те 4 речных парохода, что были моими трофеями. А вот насчет оружия и другого... Нет, пока все неизвестно, и ожидается приезд командующего Горчакова. Он и решит мою судьбу, хотя сам факт ареста сильно понижал уровень оптимизма.
«Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!»
Добивался моего внимания караульный, ну или надсмотрщик.
«Чего тебе, Иван?» — спросил я у солдата.
«Так вы ж сами просили, каб я сообщал, коль что...» — растерянно сказал сержант, входя в мою комнату.
«Говори», — повелел я, указывая рукой на немалый кусок копченого сала. «Если будет важное, сало твое, а еще и рубль дам».
Это я так подкупил свою охрану. Он, Иван, как и его сменщик, Игнат, сообщают мне новости, все, что слышат и от солдат, и от офицеров. Ну, а я, в свою очередь, одариваю их тем, что мне поставляется без учета и в тех количествах, что я требую. Если я написал на бумаге, что хочу еще 5 бутылок вина или водки, а еще фунтов 5 сала, колбасы, все это поставляется, не выказывается удивление моему аппетиту. Ну и по моим записям тюремщики могут обратиться на склады шабаринского полка и получить оттуда даже очень ценную в войсках тушенку.
«Австрийцы требуют встречи, угрожают нотой какой-то, кричат о дипломатах. Его превосходительство, генерал-лейтенант Сильван, вельми гневался на австрийца и на англичанина. Они приказали держать оных немцев в башне», — сказал сержант и указал на башню крепости, что возвышалась напротив.
Я усмехнулся своим мыслям. «Это ж теперь можно пленникам голый зад показывать или еще чего? Пусть узрят русские стати, закомплексуют и...» Объявят о капитуляции. 4 дня. 4, мать ее, долбанных, ужасных дня ничего не деланья. Отдых? Курорт? Это я хотел себя убедить в первые сутки заточения, что и неплохо было бы поспать, комплексно отдохнуть. А потом я сходил с ума. И даже не знаю, что меня сдерживало. Не начинать все-таки совать некоторую часть своего тела в распахнутое окно для обозрения иностранцев. Может, только потому я это не сделал, что было очень холодно. По-зимнему, по-русски. Я даже не думал. Дунай покрылся хлипким льдом. Ходить по нему на пароходах можно, но это уже показатель, что и на югах не по-южному холодит. Как же тогда морозить должно в Петербурге? Так что было холодно, вот ты не показывал англичанину с австрийцем то, чего они заслуживают. А потом... Приехал генерал-фельдмаршал Михаил Дмитриевич Горчаков, и пусть этот приезд не сулил мне ничего хорошего, особенно зная излишнюю осторожность командующего и его страх перед началом войны еще и с Австрией. Вот только хоть что-то менялось в моем распорядке дня, где главными пунктами были поесть, поспать и намного реже что-нибудь написать. Незамедлительно я был вызван в главное здание крепости, где был кабинет генерал-лейтенанта Сильвана. Но по приезде командующего Горчаков занял и кабинет Сильвана, и спальню.
«Шабарин, когда вы успокоитесь? Ваша непосредственность может дорого обойтись всему нашему отечеству. Я не отдавал вам приказ отправляться по делам противника», — негодовал Горчаков. «Почему я узнаю о прорыве вашего отряда в тыл противника по факту совершенного оного действия? Вы! Да вы!»
Из-за вас Россия проиграет эту войну!»
«Посмею не согласиться, ваше высокопревосходительство», — злоощерился я. «Нет никого, кто больше меня потратил сил, денег и всего иного, включая и душу свою для победы российской. Я уже добыл для России 10 тысяч штуцеров. Я потратился так, как никто не может в России. Я первым зашел на стену Силистрии». Я накидывал на Горчакова своих эмоций, уже и не думая о последствиях, что меня могут ждать по завершении разговора. Хотя, разве не арестовали меня по приказу Горчакова? Дальше фронта не пошлют. Ну, как меня посылать, например, в ссылку в Сибирь? Да этого не поймет ни общество, ни даже враги России, если узнают об этом. Хотя, уверен, уже узнают. Потому, пусть он и сокрушался, но было бы что-то поистине серьезное, то, что могло привести к войне из-за моих действий. Командующий не церемонился бы, не стремился как будто объясниться, доказать свою правоту. Генерал-фельдмаршал Горчаков прибыл всего-то на пятый день после того, как я вернулся со своего рейда. Такое скорое прибытие Горчакова в Силистрию означало то, что он узнал о рейде задолго до того, как мы частично вернулись в русскую крепость. Вот меня и отчитывал командир. Несправедливо отчитывал. Я же стоял, сжимая пальцы в кулак. Что такое субординация, знаю прекрасно. Принимаю ее и не оспариваю. Но также я знаю и границы, которые должны предусматриваться при общении со мной, с дворянином. Однако усугублять я не собирался. И так были сказаны такие слова, что, может, и не стоило произносить.
«Австрийцы присылают свою комиссию в Силистрию, чтобы понять, что произошло!» — сказал Горчаков и стукнул кулаком по столу.
Вздрогнул и я, и Дмитрий Дмитриевич Сильван, стоявший тут же. Все же Михаил Дмитриевич никогда ранее не показывал столько эмоций, да еще и таких ярких, почти что истерических.
«Вот, ваше высокопревосходительство!»
Я передал в руки разъяренного командующего три листа бумаги. Бросив в мою сторону злобный взгляд, все же Горчаков стал читать. За время своего отдыха я обстоятельно написал соображение, что случилось и как ситуация может выглядеть с точки зрения правовой оценки. На страницах доклада было и о том, что австрийцы первыми стреляли в моих людей и, к слову, убили некоторых бойцов. Писал я и о контрабанде, когда страна, Австро-Венгрия, официально нейтральная, поставляла оружие нашему врагу. А в этом времени подобные действия являются практически объявлением войны. Это никогда в будущем позволялось всему условному Западу снабжать нашего противника всеми видами вооружения. Нынче реакция должна быть жесткой. Если такой реакции не последует, то имеет место быть серьезное унижение для страны. Горчаков не мог этого не понимать. Кроме того, у меня был в наличии очень интересный документ.
«Где? Где это соглашение?»
Установившуюся тишину разорвал крик командующего. «У меня?» — спокойно сказал я.
«Немедленно!»
«Ваше высокопревосходительство, хоть расстреляйте меня тут, на месте, но я должен быть уверен, что документ попадет в руки к государю. Это не только вопрос моей свободы и оправдания всех действий. Это еще и политический вопрос», — сказал я и выдержал прожигающий взгляд поверх пенсне от генерал-фельдмаршала. Собирались англичанин, австриец и турок не просто так. Уже был черновой вариант соглашения. Османы разрешали австрийцам занимать территории Османской империи, причем описывали земли, которые теперь, может, временно, может, и на постоянной основе, как сложится война, были за Россией.
«Значит, война?» — спросил меня Горчаков. «Еще и с Австрией. Мало нам?»
Хотелось усмехнуться. «Чует меня?» — спрашивает. «Я, значит, главный специалист по международной политике?» Но да, я признал правомерность суждений генерал-фельдмаршала.
«Читайте, что ваш друг написал!»
С пренебрежением, может, даже с брезгливостью, Горчаков протянул бумаги генерал-лейтенанту Сильвану.
«Дайте же пройти! Мне нужно отправлять человека в Петербург, а вы мне не позволяете взять интервью у героя!»
Послышалось возмущение за приоткрытой дверью. «Голос! Такой знакомый! Александр Сергеевич Хвостовский! Как же, черт побери, я рад его слышать!» Нахлынула тоска по дому, по семье. Ведь журналист должен был прибыть из Екатеринослава. Он, наверное, еще 2 недели назад видел Лизу. Как она там? Хотелось послать всех к черту, увести Хвостовского в сторону и расспросить во всех подробностях, что и как происходит у меня дома, у меня в Екатеринославской губернии. Там же сейчас новый вице-губернатор, вроде бы дельный человек, но интересно мнение Хвостовского. Мне было важно знать, как формируются новые обозы с боеприпасами и провиантом, как работают заводы, хотя вряд ли Александр будет об этом знать. Он всегда крайне неохотно писал на экономические и производственные темы. Не интересует его такое.
«Невельно! Успокойтесь, барин! Командование освободится, я доложу о вас!» — отвечал солдат, карауливший у дверей кабинета командующего.
«Немедленно докладывай! Сам государь эту статью читать будет! Ты что, против государя?»
Александр Сергеевич Хвостовский играл словами, рассчитывая, что сможет обвести вокруг пальца солдата.
«Не велено!»
Несмотря на явный страх, дрожащим голосом караульный твердил только одну фразу.
«Кто это еще пожаловал?»
— отвлекся генерал-фельдмаршал.
«Господин Буянит, прикажете скрутить, аль как?»
Оставив одного солдата напротив рвущегося внутрь Хвостовского, зайдя в кабинет, с добродушным лицом сержант спрашивал, не избить ли журналиста. «Этот отлупит так, что я потом Хвостовского буду собирать по частям. И я собирался вступиться за друга, вот только генерал-фельдмаршал резко сменил настроение, вновь удивляя».
«Дверь закрой!»
— сказал командующий и после обратился ко мне.
«Что мне делать с вами, Алексей Петрович?»
Горчаков сменился в лице. Снял пенсне, плюхнулся на стул, словно мешок с песком сбросили. Он растерялся. Крайне плохая черта характера любого полководца — теряться. Вот мне интересно, а Суворов в такой ситуации тоже растерялся бы? Думаю, что нет.
«Ваше высокопревосходительство, разве ж я не отечеству служу, ни живота, ни серебра своего не жалея?
Мне непонятно, а что вы так беспокоитесь, что мною был взят австрийский дипломат?» — отвечаю я. «Он? Враг. Вот бумаги, где все это изложено. Я дам вам тот документ, что был согласован турками с австрийцами. Так за то, что изничтожаю врагов отечества нашего, меня нужно арестовывать».
«Ваше высокопревосходительство, вот это все объясняет».
Дмитрий Дмитриевич Сильван показал на лежащие уже на столе бумаги.
«Почему мы должны объясняться? Почему не сделать это австрийцам?»
«А еще и вы туда же».
Усталым тоном сказал Горчаков, взглянув на стоящего по стойке смирно генерал-лейтенанта Сильвана.